Добрый день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». И я хочу, может быть, сделать такой эфир немножко по темам этого лета. Лето очень непростого, лето очень тяжелого, жаркого для Москвы, для многих российских городов. Лето, которое было омрачено многочисленными терактами, войнами, продолжающимися на Ближнем Востоке, и общим ощущением напряженности и небезопасности. Естественно, что в этой атмосфере человек начинает искать убежище. И вот я хочу поделиться с нашими слушателями тем убежищем, которое я нашел на прошлых выходных, отправившись на фестиваль, уже традиционный, 10-й по счету фестиваль «Архстояние» в деревне Никола-Ленивец в Калужской области, темой которого было вот то самое убежище. Так что говорить мы будем об убежище, и причем об убежище в смысле российского пейзажа, российского ландшафта, убежище в смысле ленд-арта, убежище в смысле того фестиваля, который преобразил вот эту вот калужскую и отчасти даже и подмосковную местность. У нас в гостях сегодня Иван Полисский, куратор фестиваля «Архстояние», продюсер паблик и арт-проектов Никола Ленивца. Добрый день, Иван.
Здравствуйте.
И Юлия Бычкова, также куратор фестиваля «Архстояние».
Вот,
люди очень тесно связаны с Николой Ленивцем, а Иван и сын, собственно, Николая Полисского, с которого и ведет свой отсчет вот этот вот фестиваль, вот эти все ленд-арта, который там был. Ну, давайте сначала, может быть, Юлия скажет об итогах этого фестиваля, сколько человек приехало и какая вообще у вас массовость там бывает.
Добрый день еще раз. Спасибо, что пригласили на этот прекрасный эфир. У нас в целом мы очень довольны итогами фестиваля, так как мы преследуем прежде всего, я бы сказала, гуманитарные цели, а потом уже массовые. Мы развиваем самый большой парк в Европе, парк Никола Ленивец. В этом году мы соединили несколько территорий и вообще достаточно градостроительно выступили инфраструктурой парка. Мы сделали мост через болото с архитектурным бюро «Ваухаус» Олегом Шапира. Мы поставили арку Николая Полисского «Белые ворота», которые тоже теперь такие как коммуникационный хаб территории, от которой расходится очень много дорог в разные стороны. Мы пригласили очень известных художников, таких как Ирина Корина, Дмитрий Коварга и Дмитрий Жуков, которые представили на территории объекты такого другого уровня, скажем так. Мы всегда использовали дерево в наших постройках, но в этом году так, видимо, мы уже стали, мы подготовились к тому, чтобы тему экологичности понимать совсем по-другому и использовать в представлении нашего искусства другие материалы. И вот Дмитрий Коварга как раз сделал большую скульптуру «Обитаемое вещество» из полимеров устойчивых. Ирина Корина – это металлическая шишка, теневой павильон. И Дмитрий Жуков представил тоже объект из металла, на самом деле, который сделан по очень уникальной технологии, которую он сам придумал. И действительно, когда ты подходишь близко, ты понимаешь, что как будто бы это листы металла, расщепленные на много-много слоев, и раскрыты его свойства полноценно. Вот, поэтому мы довольны уровнем искусства, которое мы представили.
Из новых материалов и вещей у вас же там и Гелендваген закупан.
Да, я о нем хотела сказать отдельно, потому что этот объект у нас в статусе временного, это такой перформанс, скажем так, который, в общем, может быть наиболее объемно отражает тему убежища для русского человека. Вот. Это действительно объект Валерия Лизунова, это архитектор бюро «Архпоинт», который не пожалел и закопал Гелендваген в землю.
Его копают, как мне сказал Николай Полисский. Он жалеет очень, что
к сожалению, все-таки выстроилась очередь на желающих его откопать, поэтому мы его он там уже не существует, но тем не менее в 3 дня на фестивале у зрителей была возможность опуститься под землю, увидеть как бы землю через стекла Гелендвагена, завести Гелендваген, послушать музыку.
Напомню, скажу нашим слушателям, которые уже, наверное, если и поедут, Никола Ленивец не увидит, мне тоже это довелось сделать. То есть это просто вот закопан в землю на Гелендваген, и люк его только на уровне земли, и через открытый верхний люк в крыше можно залезть внутрь, и вот ты садишься, и там в динамиках играет гражданская оборона, и две трубы заведено. Одна труба забирает воздух, вторая труба выхлоп, и ты можешь сидеть, а он мощный, там Г-500, можешь сидеть в землю и газовать. Воображать, что ты, скажем, едешь в кортеже Путина. Или ты какой-нибудь такой очень важный силовик, или у тебя, скажем, 95-й регион на номерах. И все, собственно, тебя...
Черные номера у тебя, например.
Да,
это действительно, это удовольствие предоставилось очень многим. И мы, на самом деле, тоже очень довольны этим объектом. Довольны тем, что в этом году у нас также участвовали, скажем так, но не совсем как бы известные художники, такой объект, как Наиль Гареев, «Клетка», тоже он первый раз предстал публике в качестве современного художника, и, на наш взгляд, тоже достаточно успешно. Его сейчас приглашают на винзавод и в другие галереи для того, чтобы показать этот объект еще раз.
В общем, фестиваль расширяется, как я понимаю, и сколько? Где-то 10 тысяч человек примерно?
Вы знаете, нам в этом году мы ждали человек 7, на самом деле приехало чуть 7 тысяч, приехало меньше, и на самом деле мы даже рады этому, потому что у нас не так настолько готова инфраструктура, чтобы экстенсивно расширять, скажем так, наши возможности по приему гостей. И мы в этом году осмелились поднять цену на билет и таким образом, в общем, получили чуть меньше народу, но на самом деле нисколько не опечалены этим процессом, поэтому мы понимаем, каким образом мы можем, там эту динамику развивать или сужать.
Не, ну люди были, я тоже могу засвидетельствовать, как человек там проведший 2 дня, что очень большое движение, то есть люди не только стояли, они постоянно ходили по всему этому парку, это вот очень важно, то, что он как бы познается в движении, все это вещи ночью, там, потому что работали разные арт-сцены, и были какие-то перформансы, и музыка из разных углов доносилась, и вот люди с фонарями, причем были же дожди у вас, да, там люди в плащах, до фестиваля еще все равно грязь такая осталась в сапогах, месили эту грязь, ходили с фонарями, и, в общем, такое было очень интересное освоение пейзажа. Я хочу Ивана спросить, а в принципе фестиваль закончился, но можно и дальше приезжать и все это смотреть, то есть те объекты, которые были кроме Гелендвагена, которые были смонтированы для этого фестиваля, они остаются.
Да, ну я должен в самом начале внести небольшую корректировку, потому что я не куратор фестиваля расстояния. Куратор фестиваля расстояния Антон Кочуркин.
Да.
И более того, я, наверное, последние несколько лет стараюсь как можно меньше заниматься творческими вопросами, оставаться в зоне менеджмента, потому что искусство у нас в Никола Ленивце, мне кажется, чуть больше, чем инфраструктуры, чем всевозможных структур, которые будут все это финансировать, и так далее, и так далее. То, что касается парка и возможности его посещать, это одна из принципиальных идей, которая заложена в Никола Ленивце, что парк всегда открыт для посещения. Более того, это такое место, которое каждый раз выглядит по-новому, потому что каждый раз меняется погода, меняются времена года, и меняется освещение. Можно смотреть ночью, можно смотреть с утра. Некоторые объекты подсвечиваются, такие как маяк и сельпо, и можно их посмотреть ночью. Это, наверное, особенно красиво, как после, допустим, дождя в тумане. И для нас как раз это очень важная цель и задача – придумать такую схему существования этого парка, в которой люди всегда будут иметь возможность бесплатно приехать его посмотреть, что хорошо работает в Англии, где музеи всегда бесплатны, но очень тяжело делать в России, особенно в условиях открытой площадки, где нужно регулярно ремонтировать, поддерживать состояние парка в должном состоянии. Самое острое – это поддержание, собственно, самих объектов. В этом году была проведена краудфандинговая кампания по сбору средств на ремонт объекта Александра Бродского «Ротонда». Проект успешный, сумма была набрана. В краудфандинге очень важно набрать полную сумму, иначе ты не получаешь ничего, и деньги возвращаются донаторам. Достаточно большая сумма, 850 тысяч, если я не ошибаюсь, была собрана.
850.
И она позволила обновить ротонду. И ротонда, насколько я понимаю, сможет просуществовать следующие несколько лет, может быть,
десяток.
Да. И такие работы мы ведем постоянно. Каждый год мы что-то ремонтируем из объектов отца, художника Николая Полисского. Поэтому это, да, это вещи, которые нужно делать регулярно, и в ситуации, в которой мы оказались, это все упало на плечи, опять-таки, художников. То есть, ну, фестиваль на расстоянии художника Николая Полицкого, который делает это, грубо говоря, на собственные средства. И никто им в этом плане не помогает.
Ну да, вот мне кажется, это очень интересный такой статус Никола Ленивца. С одной стороны, это такой домашний объект для художников, для семьи Полицкого, для энтузиастов, которые уже там лет 15 всем этим занимаются. А с другой стороны, это такая публично востребованная федерального значения площадка. И вообще история этого места, это же какое-то совершенно, не побоюсь этого слова, сакральное место, да, оно какое-то определяет какой-то такой ландшафтный заряд в нем очень сильный есть. Это же там древнее городище было, да?
Да, в этом месте жили люди, если я не ошибаюсь, уже 3000 лет тому назад. Это древние балты, они проходили здесь, остановились на какое-то время. Городище, были археологические раскопки, по-моему, в 80-х годах нашли, соответственно, ну, доказательства существования этого городища. А на самом деле весной, особенно в мае, когда еще зелень не выросла, можно видеть очертания этих домов землянок. Ну, как бы какая-то некая планировка, скажем, этого городища. Оно находится на рукотворной стене из огромных камней, которая до сих пор видна, и явно было таким укрепленным пунктом, в котором происходила какая-то некая торговля. Я помню, я в детстве на огороде нашел черепок, которым потом выяснилось, что он как раз каких-то там этих времен, на котором уже были отметки мастеров. Это означает, что уже существовал обмен.
Ну, там такое очевидное достаточно место, излучины реки Угры. Вот мне отец ваш рассказывал, Николай, что когда они сплавлялись, а Угра, она же откуда-то очень извысока плывет, чуть ли не от границы с Литвой там. Откуда-то из Белоруссии, да, из Белоруссии, из Смоленской области. Он говорит, за сотни километров это вот такое самое очевидное место, где было вот выйти и увидеть весь окружающий пейзаж.
Да, там очень необычное место в плане ландшафта, потому что река делает много поворотов, а до этого она, в принципе, течет очень, как бы это ровная речка с одинаковыми берегами, и достаточно скучно, на самом деле, на ней плыть выше по течению. У нас делает эти обороты, появляются из-за этого холмы, появляются разные типологии ландшафтов с двух сторон реки, и, соответственно, появляется селение людей, которые вот уходят так далеко в историю.
Ну да, и это же было, как я понимаю, крайний предел такой московского княжества, где-то граница степи и лесостепи, где, собственно, вот многие татарские набеги, они как бы доходили, вот и Литва доходила с одной стороны, и татары с другой стороны доходили, откуда и это все это великое стояние, которое мы все из школы помним, 1470-й, да?
Да, это на самом деле именно то самое место, там, по-моему, выше 8 километров по течению стоит памятник великому стоянию.
А, да, я не знал, там памятник стоит.
Да, там стоит памятник, и это место еще является национальным парком, биосферным резерватом, который очень старательно охраняется нашим Министерством природных ресурсов. И что для нас это очень важный статус, потому что мы, ну, как бы еще добавляем как бы смыслов нашему проекту, как, ну, как бы такому нетронутому месту, да, для как бы экстенсивного развития, скажем так, человеком. Вот. Но искусство, которое мы там делаем, оно там очень гармонично, потому что оно как бы выросло изнутри, оно взаимодействует с местным населением, оно взаимодействует с национальным парком. И мы, опять же, существуем в зоне, ну, как бы мы позиционировали всегда, что мы работаем с архитекторами, и на самом деле Коля очень часто тоже называется архитектором, нежели художником, и это тоже такая зона, как бы, благополучия, скажем так, да, потому что искусство, особенно современное искусство в нашей стране еще не настолько, как бы, абсолютно закрепилось там в сознаниях наших граждан, а архитектура – это вот что-то такое, как бы, понятное, нужное, функциональное. Да, и в принципе, вот, ну, как бы вот на грани этих смыслов мы и существуем.
А, ну вот что меня интересует, а как местное население ко всему это отнеслось и насколько оно может быть интегрировано? Это же, в общем-то, потому что когда едешь к Николу Ленивцу, то деревни на подъезде, прямо скажем, не цветут. Такое русское нечерноземье.
Да, это русское нечерноземье, хотя вы знаете, что Калужская область на самом деле одна из самых развивающихся и по количеству созданных губернатором рабочих мест. Я надеюсь, что на самом деле это вопрос там десятилетия следующего, когда уровень жизни он действительно поднимется. Но как относятся к нам местные жители? Ну, как бы это был такой большой социальный эксперимент, да, у Николая Полисского, который... ну, как бы принял решение делать это совместно с местными жителями. И на этом он стоит и, в принципе, делает это по сей день. Был большой проект под названием «Арт Клязьма». Это есть видеодокументация, когда он уговаривает местные молодые семьи, неуверенные семьи в том, чтобы они составили ему компанию и поехали кормить богатую московскую публику на фестиваль «Арт Клязьма». И тот факт, что они туда поехали на свой страх и риск и уехали с «Арт Клязьма» на собственных машинах, заработав там большие деньги. На самом деле, я думаю, что до сих пор эта история как бы несет в себе большой пласт доверия к нам, как к таким экспатам для них на самом деле. Вот. Но каждый день он с ними взаимодействует. Ряд этих людей были в загранице, участвовали в его заграничных проектах.
То есть уже вот эти вот как бы местные там мужики из деревень, они были вывезены на что, на монтаж объектов или просто как соучастники вот этого всего?
Ну, они представляли Россию на Венецианском биеннале. Они занимаются как бы, ну, какой-то своей работой, которую они умеют делать. Они строят объекты, они там плетут как корзинки, ну, художественные, да, произведения. Но при этом, как бы самое главное, что искусство в Николаевце – это градообразующая форма деятельности. Люди, которые живут в окрестных деревнях, они работают у Николая Полисского, у отца, в мастерской каждый день. Это люди, которые работают там уже из династии. Они работают уже сколько? С 2000 года. И, безусловно, те люди, которые не задействованы в этой деятельности, они как-то связаны по-другому. Они, может быть, кормят на фестивале или работают в туристической инфраструктуре или еще где-то. Безусловно, для них это очень важно. И можно глубоко не уходить в анализ этой ситуации. Можно просто сказать, что вот эти взаимоотношения позволяют нам довести уровень вандализма до нуля.
Угу. Без, ну, да, охраны. То есть объекты практически стоят нетронутыми, ну, за исключением там вот как раз, когда были там кто-то окурок засунул в маяк, но тоже потушили довольно быстро.
Ну, это как раз приезжая фестивальная тусовка, да, да. Потому что, конечно, самый страшный вандализм – это вандализм, когда там никого нету где-нибудь в самые лютые зимние морозы, вот, когда никто даже не заметит, как что-то там, не знаю, загорелось или там что-то такое. Ну вот, и этого нету, потому что все как бы связаны, и те, кто приезжают...
То есть это общий проект.
Да, и те, кто приезжают, грубо говоря, там из Калуги или еще что-то, они это чувствуют и видят, и поэтому они уважительно относятся к этим вещам, понимают, что они в гостях.
Удивительная история. Напомню, что у нас в гостях Иван Полисский и Юлия Бычкова из Никола Ленивца, Иван, продюсер паблик-арт проектов, и Юлия Бычкова, куратор фестиваля «Архстояние». Мы вернемся буквально через пару секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас Иван Полисский, продюсер паблик-арт проектов, Никола Ленивца и Юлия Бычкова, куратор фестиваля «Архстояние». Говорим мы о феномене Никола Ленивца, наверное, уникальном по российским, да в большой степени и по мировым меркам, опыте трансформации российского пространства, российского пейзажа, российской деревни в каких-то 200 километрах от Москвы. Иван, расскажите, как это началось, собственно, что там было, кто там был до Николая Полисского. Там же уже селились какие-то москвичи.
Да, там мы жили замечательной дачной жизнью. Туда, ну, приезжали какие-то друзья, которые потом оставались там. Там жили какие-то местные дачники, которые тоже были из Москвы.
90-е еще.
Да, 90-е годы. Отец в это время занимался живописью и ходил с мольбертом рисовать виды на Угру. И все было так тихо, спокойно, ничего не предвещало, собственно, превращение этого места в какое-то публичное, посещаемое и так далее. Но где-то в 2000-х он начал заниматься современным искусством в каком-то вот таком вот понимании там инсталляции, каких-то перформансов даже. У него было несколько проектов в рамках московской группы «Митьки», и потом отделившиеся от «Митьков» вот этой же группы. И в какой-то момент, ну, сам он рассказывает всегда одну и ту же историю, что он ехал куда-то в Нижний Новгород на один очередной какой-то по современному искусству слет. И, как он говорит, у него эти снеговики в этом пейзаже, полностью белом от снега, вдруг встали, и он понял, что это как бы какая-то возможность. И он приехал в Николу-Нивец, попросил опять же этих местных слепить ему там 200-300 снеговиков. И на самом деле он признается, что он даже как-то немножко подзабыл эту историю, уехал обратно в Москву, и ему звонят, говорят, мы сделали, приезжай, надо как бы там расплачиваться по 10 рублей за снеговика. Вот. И он приехал и как бы был сам поражен. Во-первых, тому, что они все это сделали. Во-вторых, как это, что это как бы предвещало для него, как для художника. Он как бы открыл что-то для себя, совершенно этого не ожидая.
Классические снеговики?
Классические снеговики.
С ведрами,
с морковками. Ведра, причем, нужно сказать, это отдельная история. Дырявые ведра используют местные бабушки для выращивания рассады. Поэтому набрать эти 200 ведер было как бы не так сложно на этот зимний период.
А ведра же дырявые должны быть, потому что не украдут тогда.
Нет, они как что-то для полива там нужна эта дырка. Вот. И...
Дальше как вы, слышно, это терракотовое войско получается, эти снеговики стояли.
Да, это терракотовое войско, причем это вместе стояние как бы на реке Угры, и кто-то воспринимал это как войско, и потом этот проект, в общем, тоже продолжился там, допустим, в Москве, и их действительно тоже воспринимали как определенное войско. Но мне кажется, самое главное в этой истории, вообще для понимания искусства, во всяком случае для меня, это принципиальная вещь, что придумать это и как бы спланировать, да, спрограммировать это невозможно. То есть даже для самого автора, который как бы придумал это на этом проекте и потом пошло, это случилось практически случайно. То есть была, конечно, какая-то идея, но она, не, знаете, не была такая идея, на которую можно было бы там что-то поставить миллион, как бы и двигаться с ней вперед. Нет, это было как бы откровение и чудо для него самого.
Ну и из этого уже началась дальше более постоянная история. Или нет, или постоянно там он еще первые годы делал там что-то из сена, из...
И каждый раз это вызывало и в нем, и в окружающих его людях как бы непонимание, что он, собственно, делает. Потому что следующий проект была «Сенная башня». Это уже проект, если снеговики, это такая инсталляция из там нескольких фигур.
То они растаяли, естественно.
Они растаяли, там выросла трава. В Москве ему все советовали делать пугало. Вот, но он решил пойти, ну, как бы, как продолжение, но он решил пойти другим путем и сделал такой первый, ну, вот, архитектурный проект. Это зиккурат, месопотамский такой архи-символ. И он
был сделан... Щусевский мавзолей.
Возможно. И он был сделан из сена, которое выросло там, которое он косил, опять-таки, вместе с местными жителями. И вся деревня собиралась на то, чтобы строить этот объект. Все это, конечно, напоминало какое-то безумие сошедшего с ума художника.
А вот местные, они как бы сразу просто молча встроились в эту историю, или они смеялись
над этим? Они смеялись и радовались, потому что, на самом деле, там был такой момент в этом месте, что, в общем, все потеряли работу, только-только закрылся колхоз, и люди оказались в ситуации, которая, когда они потеряли не только как бы, ну, возможность как-то там жить, выживать, но и какие-то смыслы стали утеряны. И здесь появился человек, который предлагал какое-то, может быть, непонятное, но ясное и шедшее к успеху дело. Сено действительно накосили, он был способен там купить какое-то сено, устраивать там такие большие пикники, застолья после того, как мы там все вместе работали над созданием этой вещи. И они, я не могу сказать, что они воспринимали это с какой-то хохмой. Ну, наверное, они посмеивались, но им казалось, что это забавно. Что...
Ну да, все-таки привычная работа с теми вещами, которые они привыкли, это же не то, что их какие-то непривычные вещи.
Да, это
сделать.
И в том числе и художественный метод, который он выбрал, что все, что он делает, это то, что его команда действительно умеет делать.
Да, органичное.
Да.
И органические материалы, и органическая работа. А, Юлия, а само «Архстояние» уже начинается с 2006-го, да? Уже как фестиваль сама идея была придумана.
Да, у нас... я там оказалась в 95-м году в Николо-Ленивце. И мой отец, он, ну, друг, армейский друг Николая Полисского. И, в общем, Колин, ну, как бы Колина жизнь, она развивалась у меня на глазах отчасти тоже, когда я была маленькой. Поэтому я, как такая дочь полка, там постоянно суетилась между ног. И параллельно заканчивала архитектурный институт, уезжала жить, учиться во Францию. Вот, в какой-то момент... Николай, ну, как бы, видимо, понял, что эта тема больше, чем он сам, и предложил делать фестиваль. Предложил его делать мне, потому что, видимо, как-то я была рядом и активно все это воспринимала. Вот. Но у меня был абсолютный страх и незнание, что и зачем вообще это нужно. Я была архитектором, работала в архитектурном бюро «Меганом». И как бы вообще речь о какой-то публичной...
Ты с Григоряном, да?
Да, публичной деятельности. Она была мне абсолютно чужда. Но, тем не менее, Коль сказал, что мы это делаем. Сказал, что это так на самом деле убедительно, что, ну, как бы, не делать это было невозможно. Вот. И мы начали это делать. Мы получили грант фонда Потанина. Нам в этом помогла Лиза Фокина тогда. Она там работала. Соответственно, это был... первый миллион рублей, на который мы сделали порядка 20 объектов, тем не менее. Вот. Соответственно, все архитекторы, которых мы пригласили, да, была позиция, что мы работаем с архитекторами, потому что был опыт Арт-Клязьмы, где, как бы, Николай считал, что художники не умеют работать с пространством, с масштабом и со средой. Соответственно, была заложена определенная, как бы, частота выбора, скажем так, участников такой позиции. Вот. И мы пригласили всех ведущих архитекторов нас на тот момент. Все откликнулись с удовольствием, потому что, на самом деле, Никола-Ленивец и «Архстояние» – это, в общем-то, про, ну, про мечту. Мы даем возможность творческим людям создавать то, что практически невозможно сделать в пространстве галереи или в музее, или тем более в городском пространстве, которое у нас, к сожалению, недоброжелательное пока к искусству. Вот, поэтому все... согласились. У нас не было темы фестиваля, потому что мы, как бы, приняли эту позицию, что мы просто приглашаем, как бы, и смотрим, наблюдаем за реакцией. Поэтому люди, художники, авторы, они выбирали сами места и сами предлагали делать что-то.
То есть просто люди приезжают на место и говорят, вот хочу эту поляну, и здесь я ее каким-то
образом... Да, и мы, на самом деле, в общем, как-то недалеко отошли от наших домов. Мы сделали практически все вокруг домов. Вот, и потом удивлялись этому результату.
А какой процент сделанного остается? Вот все объекты, которые сейчас, это все из предыдущих фестивалей, да?
Но вы знаете, это какой постепенный процесс. С первого фестиваля осталось раз, два, три, четыре объекта.
Четыре
объекта. Но при этом стоит «Маяк», который 2004 года, который был сделан два года до фестиваля, да. Вот, соответственно, каждый фестиваль оставляет, в общем, ну, один-два объекта он оставляет, как правило. У нас был один фестиваль, это вот 2013 год, когда мы не успели построить, ну, в буквальном смысле просто не успели сделать большой объект, и пригласили Катю Бочевар, которая практически сделала «Архстояние» таким «Архстоянием» перформансов. Вот. Но там был другой эффект. Мы очень много объектов, которые мы сделали на фестивале, мы или продали, или это, ну, увезли на другие площадки, которые до сих пор стоят. Например, там Вавилонский водопровод Дмитрия Морозова стоит сейчас на территории Сколково.
Вот. То есть, ну да, то есть кочуют это вещи, они,
да,
могут быть
кочуют,
уже как,
да,
как объекты.
В этом смысле у нас... ну, как бы, у нас есть, наверное, в большей степени интуитивное, как бы, такое понимание, что такое «Архстояние». У нас есть рамочное, как бы, согласие друг с другом, что «Архстояние» не может быть в городской среде. И это как бы способ экспонирования искусства в природной среде прежде всего. Поэтому при всех предложениях от разных организаций провести архстояние в городе мы от этого отказываемся, потому что это просто сразу будет не архстояние. Вот. Но, тем не менее, у нас все равно нет жестких рамок понимания, что такое архстояние, потому что это и архитектура, и искусство, и перформативные практики, и всякие...
А это ленд-арт?
Знаете, ленд-арт – это очень устаревшее понятие.
Это вообще такая вещь, я понимаю, что там 60-е, 70-е, да, как бы уже в мире это так не называется.
Нет, это так не называется, это давно уже имеет более синтетические смыслы, потому что ленд-арт – это в прямом смысле работа с землей. И это было заложено во всяких там практиках Джеймса Джонсона в Англии, когда он реально месил глину, делал как бы большие спирали, там круги, да. Это есть в практиках Криста, но не во всех.
Которые оборачивают...
Ну да, он как бы он и оборачивал, и он и делал острова.
Искусственный остров,
да,
там эти мостики такие.
В море,
да.
И, но при этом оно как бы расстояние, оно вот работает всегда где-то на грани этих искусств, дисциплин.
Ну, то есть это своего рода ландшафтная архитектура, так сказать?
Ну, это как бы фестиваль ландшафтных объектов. Вот,
в России есть... ничего подобного? Вообще, а в мире где-нибудь есть подобное что-то?
В мире есть подобные вещи, безусловно, но у них у всех разные ракурсы. По масштабам, ну, я считаю, что
Burning
у нас
Man
самое... Знаете, это вообще нет никакого, как бы, то есть он, ну, как бы неискушенному зрителю кажется, что они очень похожи, эти проекты. Но на самом деле они институционально в корне отличаются, потому что Burning Man это, скажем так, во-первых, это не кураторский проект, там нет кураторской воли, там есть общее, как бы, такое видение, скажем так, продюсеров, куда, на чем можно сакцентировать, как бы, внимание художников. Но это такой, в принципе, ну, как бы конгломерат вот этой вот свободы американской, да, когда ты можешь, в принципе, сделать все, что угодно. И в этом смысле там нет органа, который отслеживает, как бы, именно эстетику. Да, качество, да, они отслеживают, эстетику нет. Соответственно, там могут появиться очень фигуративные вещи, очень кичевые вещи, как правило. Там очень редко появляются вещи, которые попадают в экспертное поле архитекторов и художников. Это не называется современным искусством, поэтому, ну, как бы, это в, ну, как бы, в поле интертеймента в большей степени...
Фестиваль.
Нежели в зоне, как бы, экспертном, да, все-таки архстояние, если вы посмотрите даже на прессу, да, то, ну, в этом году высказались все. То есть, на самом деле, объем прессы в этом году, он достаточно показателен, и есть, ну, как бы, споры, дискуссии, есть, как бы, да, профессиональная реакция на то, что мы делаем. Для нас это очень важно.
Ну, в России ничего подобного нет, да?
Не, но у нас совершенно точно появляются такие странные клоны, которые напоминают нас, как, знаете, есть такой термин ЖКХ-арт, но это как бы не то, там иногда приличные люди даже участвуют, но примерно так же это напоминает какую-то странную самодеятельность. И мне кажется, что пускай нас называют ленд-артом, мне кажется, это нормально, но нужно четко понимать, что это уже такой, как бы, бастард-термин, а не настоящий ленд-арт, который, как бы, там в энциклопедии 60-х годов. И я думаю, что принципиальная разница заключается в том, что мы значительно больше учитываем зрителя. И я думаю, что это такая антропологическая разница, потому что в 60-х годах можно было действительно уехать на край земли и там делать свои проекты, в этом был как бы смысл, а теперь куда бы ты ни сунулся, сразу приедут любители диковины, любители такого экстремального туризма и так далее, которые сейчас уже в таком количестве, ну, вот, что они все равно найдут тебя и все равно будут смотреть, что ты сделал, хоть на краю земли ты это возведи.
Я думаю, здесь надо еще нашим слушателям сказать, вот в этой части этого эфира, что у вас же довольно большая инфраструктура там такая, туристическая, кемпинговая.
Большая, да небольшая, на самом деле.
Ну, человек может туда приехать и разместиться на месте.
Приехать может разместиться, но на самом деле на фестивале, когда мы устраиваем фестиваль, у которых достаточно большая посещаемость, то возможность разместиться не в палатке заканчивается где-то, наверное, там, в лучшем случае через месяц после открытия предпродажи, наверное, даже быстрее. Ну, вот,
и там у нас мест, всего, наверное, на самом деле, в теплом контуре мы можем разместить 150 человек. Вот в теплом контуре даже зимой. А, соответственно, все остальные у нас такой достаточно резиновый кемпинг, то есть мы просто подготавливаем дополнительную территорию. Но в этом году была первый раз я видела очередь в мужской туалет в кемпинге. Вот, хотя у нас, в принципе, чего-чего, а туалетов там достаточно.
Это важно, кемпинге, это да. Говорит о количестве людей, да. И гигиенической дисциплине.
Да.
Так скажем, хорошо.
Да, вот. А там она была очень веселая, потому что там встречались соседи, друзья. Я так прошла мимо, все ржут, стоят, довольные.
Хорошо. Напомним, что у нас в гостях Иван Полицкий и Юлия Бычкова. Говорим мы об архстоянии судьбе Николы Ленивца и продолжим этот разговор через несколько мгновений. И снова здравствуйте. В студии Сергей Медведев, в эфире «Археология». Говорим сегодня о феномене уникальном Николы Ленивца и фестивале «Архстояния», который проходит уже больше 10 лет в 200 километрах от Москвы, на границе Московской и Калужской областей, в Калужской области, в деревне Николы Ленивец на реке Угре, где было в 1490 году великое стояние Руси с татарами, а сейчас «Архстояние». Ну и вот сейчас хочу перейти к такой более сложной теме. Это судьба фестиваля, судьба самого Николы Ленивца, потому что, как я понимаю, сейчас все это прекрасное место лишилось собственника. Иван, расскажите, что происходит, и потому что были структуры Максима Ноготкова, который ныне банкрот.
Вообще нужно сказать, что исторически, когда отец начинал делать свои проекты, он начал делать их в ситуации, когда только-только пропал колхоз, начали появляться какие-то новые приватизирующие эту землю собственники, но им было, они, по-моему, вообще там не появлялись, не следили за тем, что происходит, и поскольку земля эта непригодна для сельского хозяйства, какого-то экономически оправданного.
Ну, земли сельхозназначения.
Да, земли сельхозназначения. И они возделывались при советской власти, но это, по-моему, не очень эффективно и требует больших вложений. И, в общем, он делал все, как он сам говорит, по-партизански. То есть он сам ставил объекты, ни с кем не договаривался. Потом постепенно с появлением фестиваля и с каким-то там развитием масштаба нам пришлось уже сталкиваться с этими собственниками, которые не были так активны и с которыми можно было всегда договориться, потому что, по большому счету, земля им это была не нужна. Но в какой-то момент все эти земли купил господин Ноготков, который известен тем, что он был владельцем и создателем сети «Связной». Купил он их при таких обстоятельствах, что на самом деле он только через 2 года после покупки увидел каталог Николая Полицкого и понял, что на этой земле на самом деле есть концепция, идеология, есть сложившаяся структура людей, которые как-то на этой территории действуют. Он, конечно, знал о фестивале, но ему казалось, что все это как бы поверхностно и легко, и что он, в общем, сделает из этого проекта некий свой. Но потом он начал все больше и больше сталкиваться с экспертным обществом, сообществом, которое ему начало говорить, да мы сюда вообще-то уже давно ездим, и мы всех знаем, и нам тут новая концепция, какая тут может быть новая концепция. Ему пришлось все это переделывать, и как-то мы с ним жили, сколько?
Три
года. За 3 года он в основном занимался созданием туристической инфраструктуры. То есть его главный интерес заключался в том, чтобы создать такую среду, которая сама бы себя финансировала.
То есть он увидел какую-то коммерциализацию?
Он видел в этом коммерциализацию, но не с целью получать для себя прибыль, а с целью получать прибыль, которую
поддерживал
бы проект. Надо признаться, что эта история у него совершенно не получилась. Потому что сейчас, последний год, мы видим, что инфраструктура, которая все еще принадлежала Ноготкову и будет принадлежать еще несколько месяцев, в лучшем случае оплачивает свои собственные расходы, такие как там, охрана, поддержание
горничные.
В тепле, горничные, зарплаты, налоги и так далее. И то есть она ничего не способна добавить сверху, чтобы на это делать там искусство или создавать какие-то художественные программы. И, ну, в общем, так случилось в судьбе Нагодкова, что он потерял все. И сейчас он уже не в России, в Николо-Нивец не приезжает уже последние там полтора или два года. И вообще так затих и исчез со всех радаров. И его земельные участки и его туристические объекты, которые принадлежат ему, нужно сразу сказать, что произведения искусства ему не принадлежали, даже когда он был на территории, он все равно выступал в роли спонсора. И давал деньги в основном только на, там, на какие-то объекты, на себестоимость этих объектов, никогда не выплачивал там гонораров и так далее. Вот. Но спонсировал фестиваль и выступал там спонсором. Сейчас все это, как и все имущество Нагодкова, все его VIP-бизнесы и так далее, они все... Вот что-то уже оказалось в руках структур Малиса, это группа компаний Solvers. И, соответственно, компания, на которой заведена вся недвижимость и земли, она точно так же вот-вот должна оказаться либо банкротом, либо оказаться в руках вот этой группы компаний Solvers, чего мы все с ужасом ожидаем, потому что это создаст, ну, какую-то неопределенность.
А со стороны Малиса никаких заявлений не было? Он вроде же такой человек достаточно продвинутый, по слухам, выступает на разных
со стороны,
разных,
ну, мы стараемся вести с кредитором определенную работу, мы с ними общаемся, объясняем им о том, как устроен Николо-Нивец, что это такое, как кому принадлежат объекты и что объекты являются, в общем, движком этой туристической инфраструктуры. Они вроде все это понимают. Им известно об расстоянии о Николо-Ленивце. В результате как раз нашего освещения этой темы в связи с расстоянием кредитор ответил одним из журналистам публично о том, что они собираются... что сейчас идет процесс смены собственника, и поэтому они не могут до конца комментировать происходящее, но они сказали, что если все произойдет так, как они планируют, то ну, фестиваль расстояния, его команда, его участники получат, как они сказали, цитирую, максимально комфортные условия для того, чтобы продолжать свой проект. Ну, мы надеемся, что это действительно так произойдет, хотя знаем, что Олег Малис известен на рынке как очень... ну, такой хладнокровный бизнесмен, скажем так. И, конечно, нам будет сложно вести с таким человеком дальнейшие переговоры, потому что для нас принципиально важно, чтобы все, что мы называем Николо-Нивцем, все это пространство, эти сельхозземли, на которых уже стоят наши произведения, чтобы все это оказалось... Ну, в фонде некого музея. Вообще, как бы...
Вот, вот какая форма? Я хочу понять, пытаться спроецировать будущее. Вот какая была бы идеальная форма существования Николо-Ленивца? Вы не думали, что это, скажем, был музей, получить государственный статус?
Нет, государственный статус точно нет.
Музей-заповедник.
Ну, не точно нет, но как бы это слишком сложно, и пока тяжело об этом рассуждать. Мне кажется, что вообще... Если говорить об институциональном развитии Николо-Ленивца, то это уникальный в России пример так называемых artist-run-spaces. На русском языке, видите, даже, наверное, нету толкового перевода для этого феномена.
Пространство, управляемое художниками.
Да, обычно это где-нибудь в Европе сквот, в котором художники, которые захватили художники, начинают работать, заниматься искусством, устраивать там выставки и так далее. Вот примерно все то же самое, только на 600 гектар в русской деревне это происходило. И сейчас этот Artist-Run Space, конечно, дорос до такого состояния, когда это уже, ну, какого-то федерального значения, какой-то культурный центр.
Ну, в медийном смысле, естественно.
Да.
А вам нет такой ситуации, что, скажем, вам просто сейчас какой, может быть, и не Малис, а просто сторонний инвестор, человек, который придет и скажет, вот у меня есть там... Ведь, извините, я просто тоже отслеживал, ну, вы скажите, да или нет, там меня впечатлило, что деньги-то эти 600 гектаров, эти сельхозземли, они совсем недорогие.
Да,
они недорогие. Это стоимость, вот я как писал в Форбсе, это стоимость московской квартиры одной, там $1-1.5 миллиона в общей сложности. То есть весь разговор это какому-то бизнесмену, даже среднему бизнесу, это одним росчерком взять вот это.
Совершенно верно. И да, я хотел как бы продолжить мысль о том, как это может быть. Я думаю, что это должен быть частный И я даже думаю, что это, наверное, было бы круто назвать это общественный музей, чего в России, по-моему, вообще нету. Потому что мне кажется, что та команда, которая возникла в этом месте, ну, то есть есть какие-то менеджеры, которые занимаются проектами, как мы с Юлей, и способны и там иногда находить деньги, устраивать проекты, привлекать внимание прессы и так далее. Есть художественная часть команды, это Антон Кочуркин, как куратор фестиваля, и, собственно, Николай Полицкий, как идеолог проекта, как художник, разработавший, ну, идею, что ли, этого места. И все, чего нам не хватает действительно некого мецената, назовем его все-таки спонсора, а не инвестора, потому что все-таки мы хотим сделать некоммерческую организацию, некоммерческую структуру этого музея, частную, но как бы не ставящую себе цели делать прибыли, как, ну, какой-нибудь коммерческих парков, в принципе, даже в Калужской области уже достаточно много.
Сейчас же, да, буквально вот сегодня я услышал, что собираются в Калужской области Диснейленд делать.
Да, это губернаторский проект.
Да, 4 миллиарда долларов. Меня вообще впечатлило, конечно, учитывая общую экономическую ситуацию. Скажем, и те запросы, которые есть у вас, вот, сравнить.
Да, я просто закончу. И мне кажется, что вот создание такого общественного музея, это должна быть очень привлекательная идея для такого мецената, которому действительно, может быть, росчерком пера это все удастся реализовать, потому что дальше, ну, мы найдем способ, как нам выживать и как нам продвигать этот проект, потому что сегодня мы существуем вот, ну, в режиме, что объекты мы ставим, фестиваль на два выходных мы делаем, а на самом деле развитием территории по-настоящему мы заниматься просто не можем. И поэтому, ну, я думаю, что это должен быть форма такого общественного музея, хотя вот Юля, например, сейчас работает в ГЦСИ, может быть, у нее есть какой-то опыт государственных практик занятия.
Как вы видите, Юля, а вот вы как считаете, а действительно в условиях, как бы в специфических российских условиях, может, действительно легче было бы вести переговоры там с местными или с федеральными властями?
Знаете, мы ведем эти переговоры, и мы, как бы, у нас есть поддержка губернатора, то есть мы на самом деле все это время делаем наши практики в Никола-Ленивце при поддержке губернатора. Губернатор нас любит. Губернатор, к сожалению, не очень доволен ситуацией с Ноготковым, потому что мы на самом деле очень качественно вошли в федеральную целевую программу по туризму и планировали выполнить обязательства по этой программе. Губернатор свои обязательства выполнил, он нам провел газ, он нам провел канализацию, водоотвод и вообще сети. А мы, как бы, ну, в лице Ноготкова свои обязательства не выполнили на тот момент, и, в общем, к сожалению...
А что там было за обязательство со стороны
Ноготкова? Ну, вложить, ну, условно, по этой программе государство должно было вложить рубль, а мы должны были вложить 3, ну, там, как бы, другие пропорции, ну, как бы, другие суммы,
ну, ответить
инфраструктурно, который может принять то количество туристов, которые необходимы Калужской области для развития внутреннего туризма. Соответственно, в этот момент прекрасный Максим Юрьевич обанкротился и не смог выполнить свои обязательства. Поэтому у нас был, на самом деле, не очень, как бы, качественный вот этот выход из этого федеральной целевой программы. Но, тем не менее, прошлый год мы потратили именно на процесс заглаживания, как бы, этих, как бы, ситуаций, даже это не конфликт, а объективная ситуация. Вот, и, как бы, вот его зам Авдеев приезжал к нам на фестиваль и, в общем, подтвердил, ну, как бы, свою поддержку и заинтересованность в развитии проекта, чему мы очень рады. Но на самом деле мы хотим действительно создать уникальный, ну, как бы, инструмент, механизм самоуправления на этой территории, потому что мы считаем, что у нас достаточно наших умений и навыков для того, чтобы заниматься развитием художественного контекста этого проекта, и мы хотим позиционировать наш проект как, прежде всего, коллекцию современного искусства и современной архитектуры. И это, опять же, уникальный продукт. Да? Вот у нас в сентябре будет большой форум коллекционеров, где мы планируем как раз заявить об этом, ну, достаточно публично. Вот. Плюс мы хотим пригласить в наш проект действительно такого как бы мецената, даже не инвестора, который мог бы нам потихонечку помочь как бы вывести этот проект на самоокупаемость, потому что сильно прибыльным его сделать как бы невозможно, потому что вложение как бы в современное искусство – это, ну, прежде всего, вложение. Дивиденды здесь совсем другие.
Но тут же не только искусство. У вас же, как я понимаю, мы не успели об этом сказать, большая инфраструктура, там детские лагеря, творческие мастерские, вот это вот все.
Безусловно.
То есть многие московские семьи туда с удовольствием детей отправляют.
Безусловно, это на самом деле детский лагерь был одним из самых успешных коммерческих как бы сегментов этого проекта. И если у нас как бы вот все как бы наладится, как мы хотим, мы планируем его продолжать, потому что это, конечно, такая хорошая финансовая подушка. Вот. Но, тем не менее, для того, чтобы вот так вот по году выходить в ноль, хотя бы, да, нам нужен другой уровень инфраструктуры, нам нужен большие институциональные партнеры.
Дороги хотя бы сделали бы.
Дороги,
конечно, дорогу, вот я
да,
два года есть, не был, у вас да. Ездил, это, конечно, такой, честно скажу, вот тем, кто из Москвы собирается ехать, берите машину получше.
Да,
покрепче.
Поэтому, в принципе, вот как бы мы готовы говорить с людьми, которые вот могут развивать небольшие инфраструктурные части этого проекта, как то построить нормальную гостиницу, посодействовать с дорогами, там, в общении с губернатором, там, все-таки довести ситуацию с сетями до как бы качественных работающих сетей, потому что у нас ведь еще очень хорошо развиваются местные сообщества, да, которые развивают свои маленькие локальные бизнесы, то есть там в деревнях строятся небольшие гостиницы, люди все-таки осваивают свои участки под кафе, и у них появляется свой как бы набор клиентов. Нам очень важно это не забывать.
Ну, в этом разговоре про деньги, я боюсь, что слушатели могут упустить как бы важную идею. А чем отличается наш, назовем его, центр современного искусства или культуры Никола Ниец от других известных таких же заведений там, в московских городах, прежде всего? Тем, что мы производим искусство, мы его не привозим из-за границы, мы его не вытаскиваем из мастерской художника, а мы приглашаем людей, которым мы даем возможности создать что-то.
Вы создаете стоимость из нуля.
Из нуля. И для российской художественной сцены это вообще большая-большая редкость, когда тебе дают возможность, собственно, произвести новую работу. Они приходят с предложением ее просто повесить, да, на белой стене. И когда мы говорим о деньгах, а мы сейчас очень много о них сказали, то нужно понимать, что наша окончательная задача является иметь возможность, собственно, создавать большие, знаковые, дорогостоящие проекты, потому что вещи, которые хорошо смотрятся в ландшафте, вообще идеально как бы делать там, ну, несколько месяцев, а иногда даже год или более того. Ну, то есть, например, лендмарк нашей территории «Вселенский разум», он делался порядка 3 лет. И на это действительно нужно много денег, и поэтому, когда мы говорим о том, что да, у нас есть какие-то коммерческие успешные истории, типа детского лагеря, то нужно понимать, что ну, эта история как бы накормит сама себя, чуть-чуть даст добавочку, но она вряд ли сможет окупить создание новой работы. А мы все-таки, прежде всего, художественные институции, для нас создание работ является как бы главной целью.
Ну, да, и очень хорошо, что мы заканчиваем нашу программу вот этим, то, что сказал сейчас Иван Полисский. Я напомню, что в гостях у нас были Иван Полисский, продюсер паблик-арт-проектов Никола Ленивцы и Юлия Бычкова, куратор фестиваля «Архстояние». Так вот, возвращаясь к тому, о чем сказал Иван, действительно очень важно понимать, что создается из нуля, из простых как бы предметов русской земли, да, из земли, из сена, из снега, из дерева, из лозы, создаются совершенно новые объекты и совершенно новые смыслы придаются пейзажу. Потому что вообще, конечно, и мы не раз говорили об этом в нашей программе, проблема российского пейзажа в том, что он достаточно пустый, достаточно лишен смыслов, не натурализован, не так обжит, как, скажем, европейские пейзажи. И вот здесь создается история в Никола Ленивце, когда в пейзаже создается куча смыслов, наполняется само существование огромным каким-то таким художественным зарядом. И в этом, поэтому я всех наших слушателей призываю по возможности съездить туда, посмотреть, что там происходит. Ну и, может быть, кто-то еще и, послушав эту программу, решит поддержать этот проект, и, может, найдется какой-то инвестор. Спасибо, что принимали участие в этом эфире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird A600 и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».